Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Бадем. Здравствуйте. Дело Пусси Райот в российском общественном сознании – это наша сегодняшняя тема. Считают ли россияне адекватным то наказание, которое грозит девушкам? Что показало обществу эта история? Со мной в студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко и доктор культурологии профессор Елена Волкова.
Добрый день.
На телефонной связи у нас протоиерей Вячеслав Винников. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Дорогие слушатели, ваших сообщений ждем на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать телефон +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Я хочу начать с того небольшого опроса, который я провела в интернете, на интернет-форуме нашем. Я спросила, должны ли быть наказаны девушки из группы «Пусси Райот». Дмитрий из Шатуры пишет, девушки ничем не нарушили закон, поэтому невиновны. Но они обидели вождя, поэтому будут наказаны. Парадоксы в российском стиле. Если бы спели точно так же во славу Путина, стали бы героями. Сорба из Сарепты. Девушек надо отпустить, проблема раздута до предела с нагнетаемой истерией. Было мелкое хулиганство, за которое они получили уже достаточное наказание. Стерх из Москвы. Пусики должны быть отпущены, они ничего плохого не сделали и противозаконного тоже. Анатолий Осовский из города Шахты Ростовской области. Я восхищен этими девушками. Вера их искренняя, от сердца. Далеко не всякий верующий готов пострадать за веру. Девушки не побоялись открыто разоблачить лицемерие и ложь РПЦ, которая, по сути, является сегодня защитницей греховной преступной власти. Журналист из России. Если бы эти девушки вышли на Красную площадь и там спели свои куплеты, чтобы не оскорблять в храме чувства верующих православных, то это было бы правильно. Оленька из Таруса. Раскрученные СМИ «Пусси Райот» создали определенную проблему и для правоохранительных органов, и для деятелей православной церкви, и для рядового человека из толпы. Дело выеденного яйца не стоит, но многочисленные демонстрации, выступления их на каналах телевидения, горячее и столь же бессмысленное обсуждение в прессе и на радио привели к тому, что теперь никто и не знает, каким образом выпутаться из этой глупейшей истории, налипшей на сознание вроде кусочка липучей жвачки. Неспособность сформулировать и внятно артикулировать простые и неотложные задачи, общественные цели подменяются досужими разглагольствованиями, например, о «Пусси Райот». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нет, я категорически противник любого наказания. Они уже наказаны. Кто сомневается, пусть посидит несколько месяцев в тюремной камере. Вот такие мнения. Хочу спросить Наталью Волкову. Во-первых, как бы вы прокомментировали прозвучавшее, а во-вторых, что россияне по этому поводу думают?
Наталью Зорко.
Наталью Зорко, как я сказала?
Волкова.
Разъединила, объединила вас, Наталья Зорко, да.
Да, ну, россияне отреагировали, это, во-первых, история, которая известна очень многим, и за ней следят достаточно пристально, скандал такой раздут. Очень искусно, я думаю, средствами массовой информации в основном следят за этим пристально, и люди, нынче пользующиеся в основном альтернативными источниками информации, больше всего, конечно, аналитики было в газетах, которые люди не читают, а понятно, что официальные каналы федеральные показывали это в определенном ключе, но я, к сожалению, специально за этим не следила, но почти уверена, что как бы осудительная составляющая там была главной, и это было скорее разжигание вот такой агрессии населения, что мы в итоге и получили, потому что в отличие от ответов вот в ваших опросах, реакция россиян в среднем крайне агрессивная, и это, конечно, очень важная проблема, с которой нужно разбираться. Если учесть, что при этом мы все знаем, что у нас подавляющее большинство, ну, русских, по крайней мере, считают себя православными, то это еще раз вот ставит этот вопрос, что означает эта идентификация и какие именно чувства затрагивает эта идентификация у людей. Что это за оскорбленность такая, какой она природы. Вот в этом, мне кажется, очень важно разобраться. Я-то считаю, что подавляющее большинство тех, кто следит за этими событиями, а не за самое жесткое наказание, там почти половина, треть считает, что при том, что не оспаривается сама вообще тема, есть ли тут повод для уголовного преследования. Только 10% ответивших, следящих, считают, что это вообще не как бы предмет уголовного разбирательства. То есть это еще плюс говорит о чудовищном совершенно состоянии правового сознания людей. Потому что здесь, ну, много проблем. С одной стороны, светские законы, значит, как бы переносятся на церковные. Церковь рассматривается чуть ли не как государственное учреждение, при том, что, с моей точки зрения, уже там действий охранников было бы достаточно для того, чтобы их наказать. Ну, может быть, возможен какой-то штраф, как это бывает, наверное, в других странах за подобного рода, как бы, ну, все-таки, да, нарушение правил, так сказать, да, но все это совершенно неупорядочено, одно подменяется другим, дело переквалифицировано как разжигание религиозной вражды, что очень на руку, как дымовая завеса, как я считаю, главному, так сказать, обиженному в этой истории, потому что, конечно, здесь, как вот одно из первых ваших было, один из первых комментариев, это, конечно, история обиды очень мстительного по своей природе первого лица нашего государства. И это ситуация, когда вся государственная машина правоохранительная в значительной мере работает, собственно, на это. Это был удобный повод на волне митингов, на волне протестов, где звучали так часто, особенно в последнее время, именно слова, направленные непосредственно против воплощения этого режима, против Путина, оскорбительные для него. Вот это был очень удобный повод, чтобы как бы соединить вот эти несколько сюжетов. Уже такая практика была наработана громким делом «Осторожно, религия», да, отчасти это был тоже такой опыт как бы вот внесения раскола в общество между образованными, либеральными людьми и наименее образованной частью людей, потому что агрессивнее всего реагирует социальная периферия. Самые бедные, низкообразованные люди.
Угу. Елена Волкова, как бы вы прокомментировали мнение слушателей?
А у вас такие умные слушатели, что каждый раз, когда я слушаю подборку, мне кажется, что уже и нечего сказать, они все аспекты рассмотрели. Но мне кажется, что самое главное, что эти девочки, я их намеренно называю девочками, они мне в дочки годятся, они сделали очень большое дело. Большое, которое можно назвать авангардом политического искусства и авангардом протеста. Они попали вот в такой обнаженный нерв, в гнойник, в болевой центр духовной болезни страны. Потому что страна надеялась, что у нее происходит некое религиозное возрождение, и что она сейчас очистится от прошлого, от крови, от преступлений и пойдет по той улице, которая ведет к храму. А оказалось, что руководство церкви превратило христианство в идеологию, оправдывающую государственное насилие. И вот эту ложь о том, что церковь служит Христу, они и вскрыли. Об этом говорили очень многие до них. Но они попали в центр. Многие спорят, что нельзя было в храме Христа Спасителя. Здесь абсолютно единство места, времени и действия. Потому что это место и стало символом вот такого совершенно беззаконного брака, вот гражданского брака своего рода между церковью и государством, которое нарушает шаг за шагом, один за другим, вот тех заветов, которые оставил Христос, и стала религией ни любви, ни милосердия, ни служения бедным, гонимым, нищим, и ни восстановлению справедливости, ни голосом народа оскорбленного, а стала вот такой религией ненависти, религией Кремля. И вместо Христа поставили кесаря, царя. И девочки попали в центр. Они пришли в храм, и, конечно, не в мечеть, и не в синагогу, как многие почему-то возмущаются, что почему не туда, потому что если бы иудаизм или ислам стали государственной религией, оправдывающей преступления власти, они пошли бы туда.
Конечно.
Они пришли в нужное место, в нужное время после того, как религиозные лидеры поддержали Путина, и патриарх сказал, что он там исправил кривизну истории. То есть было совершенно какое-то совместное такое экуменическое богослужение, каждение еще неизбранному царю. И это возмутило многих и возмутило их. И поразительно совершенно, что и форма тоже изумительно, мне кажется, подобрана. Да, и все это вместе дало мощный эффект. Поэтому это шедевр такого художественного протестного акционизма, который дало потрясающее воздействие на общество и начало волну саморазоблачения многих институтов и людей.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» культуролог Елена Волкова и социолог Наталья Зоркая. На телефонной линии у нас священник Вячеслав Винников. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Отец Вячеслав, вы представитель Русской Православной Церкви. Каково ваше отношение к делу «Пусси Райот»?
Я считаю, что обвинение в хулиганстве – это абсурд. За молитву в тюрьму. Тем более, что их посадила церковь, которая требует от них покаяния, и тогда их отпустят. Это еще раз доказывает, что в тюрьме они по вине церкви. Церковь девочек называет кощунницами. А вот то, что их судят именем Христа, это и есть самое настоящее кощунство. Христос с ними так бы не поступил. Вот мое отношение.
Спасибо. Наталья Зорко, что, на ваш взгляд, показало обществу и миру вот эта история, этот скандал вокруг «Пусси Райот»?
Ну, оно действительно, ну, Лена уже об этом много говорила, она обнажила, в частности, как бы проблемы состояния нашей якобы возрождающейся в христианском, в религиозном смысле страны, о чем так много говорится, на фоне того, что высшие иерархии церкви себя позиционируют теперь как чуть ли не национальных лидеров, которые вообще должны и хотят диктовать обществу представление о том, как должно вести себя, как должно действовать во всех сферах жизни. То есть это очень как бы странная такая ситуация. При этом мы прекрасно знаем из наших многочисленных опросов по религиозному поведению, что вот это вот православие, это якобы возрождение, сама церковь манипулирует этими вот как бы темами возрождения и невозрождения, потому что церковные люди, священники прекрасно знают, кто к ним приходит чаще всего, кто является их вот основной паствой, которая выполняет все как бы религиозные предписания, ведет благочестивый в этом смысле образ жизни, что эта паства не расширяется, что в основном это, конечно, пожилые, слабые так называемые группы, что молодые часто не находят в церкви то, что они хотят искать. То есть в самом обществе запрос на веру и на религию гораздо выше, чем может предложить сама церковь. И то, что за 20 лет как бы вот доля людей, которые прониклись бы таинствами церкви, если уж мы православные люди, вообще как бы никак не меняется, и таинство для людей, которые называют себя православными, это вещь скорее пугающая, кроме тех таинств, которые как бы, ну, происходят без участия человека почти. То есть там крещение, допустим, в новорожденном состоянии, ну, как бы он пассивный. Человек крестится, его крестили. Его
не покрестили. Обязательно же он младенец, может, и взрослый.
Он, нет, взрослых, ну, мы смотрели, что как раз те люди, которые покрестились и воцерковились во взрослом, как бы состоянии, они куда более как бы глубоко относятся к проблемам веры, вероисповедания, к проблемам таинства и так далее. И они наиболее критичны к церкви, потому что они во многом не находятся того, что они хотели бы там найти. А если мы смотрим венчание, в браке живет у нас, если я помню, точно по последним венчанным браке, по последним данным, порядка 9% всего вот как бы тех людей, которые называют себя православными. Сейчас, может быть, это число будет увеличиваться, но когда мы задавали прогностические вопросы, то как бы не очень, не все хотели венчаться, вступая в брак. Я уже не говорю о исповеди, о причастии, где, ну, это просто краеугольные, как мне кажется, да, характеристики как бы поведения религиозного человека, 1-2% делает это регулярно. То есть все, что требует большой внутренней работы, мысли, работы совести, испытания совести, как это называется в католицизме, все это как бы выводится, то есть человек, все, что требует это, в этом смысле ответственности, люди от этого бегут. И замещают они это внешними как бы признаками вот, благочестия. Mm-hmm. Ну, то есть это будет иконостас в машине, крещение на церковь. Люди заходят в церковь и регулярно посещают литургию. Это тоже очень мало людей. То есть людей, которые понимали бы смысл литургии, тоже очень мало. Или вот, заходят пожалуйста... в церковь поставить свечку. Но это вот в фильме «Елена», mm-hmm. это просто, по-моему, если вы помните, такой кадр, где она на всякий случай ставит свечку перед тем, как убить своего мужа. Mm-hmm. Как бы вот на всякий случай. Вот это вот... очень такая точная характеристика основного мироощущения людей, массы людей, которые сейчас впали в страшно агрессивную реакцию.
Или с удовольствием, например, осуждают так называемых кощунниц вот в данном случае.
Ну,
да?
Я про это сейчас да. и говорю. Да.
А Николай Павлович пишет, нам напишет, что религия отделена от государства, значит, все, что происходит в церкви, его не должно касаться. Девушка, осквернивших амвон, накажет или не накажет сам Господь. Возмутительное уголовное госсудилище незаконно.
Ничего они не оскверняли. И я хочу сказать, что вот среди этих 1-2%, о которых да. вы говорите, что это работа совести, участие в таинстве, я много лет в церкви. Масса людей совершенно не подключают никакую работу, ни рассудительность, ни знание о церкви, ни совести, участвуя да. и в таинствах. И чистая там очень много механического. Такое. И да. вот покорность и отсутствие знаний и способности к рассудительности, в том числе к нравственной реакции на то, что происходит в церкви. Смотрите, вот эта волна агрессии, она ведь началась, когда дали команду свыше.
Конечно,
когда
фас.
Патриарх дал фас. Команду свыше. Да. После письма от 18 марта, грубейшего, жестокого письма, которое заставляли прочитать по московским храмам. Этим письмом, как многие писали, просто церковь отреклась от Христа, и многие перестали ходить в церковь. А если бы не дали команду сверху, сами бы не додумались, сами не рассуждают, и истории церкви
это
не
правда,
знают,
да.
и того, что сегодня происходит в церкви, тоже не знают, и не реагируют нравственным чувством на это. Поэтому иначе бы девочки их обрадовали, как обрадовали меня, потому что я тоже, как и они, болею за то, что происходит в церкви. А они знают ситуацию, боль свою прокричали в храме.
Отец Вячеслав, вот участницы группы «Пусть Рают» утверждают, что в храме они молились. Вы с этим согласны?
Да, они молились. Я это вижу как молитву, как крик души к Богородице. Многие в церкви посчитали, что девочки как-то неправильно молились, кощунственно. А начальство наше церковное, значит, молится правильно. И засадило этих девочек в тюрьму. Печально, что церковь сажает людей, и страшно. Священники могли бы позвать к себе девушек и сказать, вы, мол, неправильно молитесь, у нас принято по-другому, и все. Да и что такое правильные молитвы? Обращение к Богу. Каждый обращается, как умеет. Их молитву услышал весь мир. Значит, хорошо помолились. И люди стали молиться о них. Возникло молитвенное общение. Вот мое отношение.
Пишет нам на пейджер Сергей. Здравствуйте. Людей должны оскорблять не актуальный акционизм и современное искусство, а невозможность нормально жить, лечить своих детей, не побираясь у других.
Совершенно верно. Конечно. И многое другое.
Я так понимаю, Наталья Зорко была реплика, да?
Ну да, но это вот поразительное состояние сознания, когда действительно... мне просто кажется, я все пытаюсь как-то сформулировать, но здесь вот затронута какая-то, как сказать, вот эта вот фикциональность, что ли, этого обращения, да? То есть людям... Люди сами, в общем, внутри себя, наверное, понимают, что их вера не крепка, что они недостаточно делают для этого. Ну, все-таки какая-то рефлексия у людей, наверное, существует по этому поводу. И вот это был какой-то внешний повод, к который как бы нарушил их эту скорлупу. Да. Вот они как бы, поскольку это действительно для очень многих людей как какой-то пропуск в благочестие, да, вот ты назвался себя таким, ты сходил в церковь, и ты как бы уже, ну, как что называется, ведомство по спасению в том числе, хотя о спасении тоже очень мало кто думает, о спасении души на самом деле, но ты как бы автоматически стал выше над всеми, и ты получил какой-то статус морально, морального превосходства, которое не может быть автоматически получено. Оно есть следствие страданий, исканий, сомнений, мучений, мыслей, размышлений, рассудительности той же. Потому что при этом эта рассудительность другая, да, в реакциях на каких-то там катастрофические события, какие-то там, ну, сострадание же в людях живет. Да, там вот сейчас с Курском, например, это видно. То есть реакция нормальная, извините, с Крымском это видно. Со всеми есть эта сострадательность. Но тут они помещены вот самой церковью, как она людей к себе привлекает или как она их от себя отталкивает на самом деле. Потому что приходской-то жизни нет никакой совершенно в Русской Православной Церкви.
Нет, ну какая-то есть.
Ну она очень слабая. Я просто смотрела данные сравнительных исследований. И даже я уж не говорю о католических и протестантских общинах, это вообще другая традиция. Но даже по сравнению с православными церквями, приходская жизнь на нуле, и меня поразило на одной встрече, где вот представлялись данные как раз исследования по религиозным практикам, вот мои слова, я говорила, что я считаю, что это проблема, что на самом деле это как бы проблема церкви, потому что церковь же живет в обществе, она же как бы все-таки должна быть в том числе осовремениваться, да, в каком-то смысле быть привлекательной для людей. Я на это услышала замечание игумна, значит, что а зачем нам нужны эти сумасшедшие старухи, они настолько будут там сводить с ума, и вообще от них никакого проку нет. То есть вот позиция такая. И это, по-моему, ужасно просто.
Я вспомнила, Наташ, пока вы говорили, когда-то в молодости у меня была такая соседка по коммунальной квартире, очень злобная такая простецкая баба, злобная, мстительная, которая со всеми скандалила. Так вот она говорила, кричала, ругаясь: «Я божественная, я в церковь ухожу».
Ну во,
вот. Вот да. Это, по-моему, иллюстрация. Сегодня 18 часов, эфир «Радио Свобода», выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март». Белый альбом 2012. 300 треков в интернете. Музыка протестного движения или протест отдельных творческих личностей, художественный или политический жест. Чем белый альбом 2012 похож на альбом группы Beatles 1968 года? Были ли у продюсеров российского белого альбома амбиции хоть немного подражать великому прототипу? Главные слова белого альбома – «Свобода», «Путин», «Пусть рает», «Скоморошество» и «Панк» белого альбома. Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют протоиерей Вячеслав Винников, культуролог Елена Волкова и социолог Наталья Зоркая. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных новостях. Сегодняшний визит прокуроров на независимую радиостанцию «Электрон-ФМ» в Крымске связан с заявлением, поданным в прокуратуру одним из лидеров местных казаков. Как сообщил «Радио Свобода», главный редактор «Электрон-ФМ» Валерий Донской, недовольство вызвал анонс на радиопресс-конференции группы казаков, вступивших в конфликт с другой частью кубанского казачества. Власти Кубани сообщили новые данные о масштабах разрушений в Крымске после наводнения. Разрушенными признаны 1370 домов, заявил сегодня губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он также сказал, что местная полиция ищет распространителей недостоверной информации о последствиях стихийного бедствия. В Чечне после грозовых дождей, прошедших накануне, без электричества остались 47 тысяч человек, сообщает Республиканское управление МЧС. В Ставропольском городе минеральные воды из-за сильного дождя подтоплены 14 домов и 40 приусадебных участков. Как сообщают в МЧС, угрозы здоровью населения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В Афганистане в провинции Баглан совершено покушение на министра образования Абайдулло Абайда. Он не пострадал, ранены двое полицейских. На юго-западе Японии более 5000 человек отрезаны от внешнего мира оползнями. Вертолеты сбрасывают все необходимое жителям горных районов на севере острова Кюсю, пострадавших от стихийного бедствия. Наблюдатели ООН в Сирии сегодня намерены вновь посетить селение Треймси, где в четверг, по данным правозащитников и активистов, при обстреле погибли более 200 человек. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели журналистки и правозащитницы Натальи Истемировой. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Наталья Зорко и доктор культурологии профессор Елена Волкова. Они в студии «Радио Свобода», а на телефонной связи у нас протоиерей Вячеслав Винников. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы обсуждаем дело «Пусси Райот» в российском общественном сознании. Кстати, есть уже один звонок. Давайте его послушаем. Владислав из города Чебоксары. Здравствуйте.
Здравствуйте. Милостивые государыни, позвольте мне начать со второстепенного замечания. Я вас прошу не называть девушками женщин, имеющих детей. Но это не принципиально. В главном я с вами согласен. Поведение, не только дела. Не только слова, простите, а именно поведение верхушки Московской патриархии подтверждает, что это совершенное, это люди не христиане. Раз, поскольку Христос, как известно, призывал к прощению. Не 7 раз, но 70 раз по 7. Я бы хотел развить эту тему, с вашего позволения.
Вы знаете, у нас, к сожалению, нет времени на долгие включения, такие телефоны. Я прошу комментарии.
А я вот, например, возражаю против физиологического подхода к называнию женщин. Девочки мы, не девочки, женщины, сколько у нас детей. Все перед Богом девочки и мальчики, дети Божьи, раз.
Дети,
во-вторых, я и своих подруг, и 50-летних, и 70-летних называю девочками. Это совершенно нормальное, доброе отношение с таким вот детским, мягким. Мягким, да.
В России принято называть сейчас девушками молодых женщин просто, по-моему.
Да, это такое грубое, мне кажется, мужское и унизительное разбирательство.
В Катерлане же протестуют.
Да, разбирательство в
нет,
том, кто из нас девушка, кто девочка.
Хочется их скорее называть девочками в силу возраста,
конечно,
потому что девочки очень пострадали.
Конечно.
Уже очень пострадали.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, ну, как бы есть вопросы к обоим сторонам, но то, что церковь однозначно, она идет по пути вот как бы просто разжигания таких, ну, страстей какого-то инквизиторского, ну, костра в людях, в прихожанах. Это очевидно, но, понимаете, при этом, ну, то, что были неправды инквизиторы, это не отменяет того, что как бы были там какие-то, ну, типа там ведьмы с какими-то, ну...
Ну, приехали, были ведьмы,
нет,
оказывается.
В случае, то, что они сделали, очень неочевидно. Никак не, может быть, просто святым и родственным, как вот, по-моему, ваши гости пытаются сказать. Или там КГБ делало, это не значит, что не было шпионов вообще. Ну, надо смотреть то на обе стороны. И сторона этих девушек тоже очень заметна.
Вы призываете к объективности.
То есть вы считаете, что как можно доказать то, что человек шпион, так же можно доказать то, что человек ведьма. Подождите, нельзя же рядом ставить ведьму и шпиона. Побойтесь Бога. Это что такое?
Николай из Мордовии дозвонился нам. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Да, насчет, говорили, церковь и государство разделены. Увы, Россия, церковь не разделена от государства, потому что ни Кремлевская стена не помогает, а и патриархи, и все церковные зависят от светской власти. От
поняли ваше мнение. Спасибо. Алексей из Карачаева-Черкесии. Здравствуйте.
Алло.
Да, Алексей.
Здравствуйте. Вот я скажу, что они же пропели «Россию прибери». Вот поэтому в Америке услышали их молитву, и весь мир услышал. Вот, я считаю, что место в тюрьме они хотят Россию уничтожить.
Поняли. Спасибо. Вас.
Вы знаете, в тексте в тексте панк-молитвы нет ничего про то, чтобы убрали куда-то Россию. Она начинается и заканчивается прошением Богородицы Девы: Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. А потом затем перечисляются грехи церкви, сотрудничество с госбезопасностью, черная ряса, золотые погоны, арабском духе в церкви, прихожане ползут на поклоны, о том, что лишены свобод очень многие группы людей, в том числе и гей-парад, и то, что почитают в церкви и верят в церкви прежде всего в кремлевского властителя и в главу КГБ, бывшего глава КГБ, их главный святой, и что нужно верить в Бога в церкви, а не в царя. Лучше бы в Бога верил, потому что патриарх Гундия верит в Путина, лучше бы в Бога верил. И то, что в церкви расцвело такое вот дешевое магическое почитание вещей, мощей, что, в общем, не говорит о том, что это не нужно почитать, но нельзя это ставить в центр, и почитание там пояса Богородицы, который был ложным поясом, да, заменять все остальное. И вот то, что такая дешевая магия, примитивная в церкви господствует, вместо милосердия, вместо веры в Бога, вместо того, чтобы внутренне переделывать себя и работать над собой и над своей страной, и в стране устраивать жизнь по христианским ценностям. Вот о чем молитва, а совершенно не о том, чтобы кто-то куда-то дел Россию. Это уже мифы.
Ирина Николаевна из Москвы, следующая слушательница. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот давно хотела вам дозвониться и сказать, ведь храм — это такое место, куда каждый верующий может прийти.
Конечно.
И помолиться.
Конечно.
За то, за что он хочет. Вот они хотя помолились святой, Пресвятой Деве, чтобы она прогнала Путина. Это их право.
Да.
За что их наказывают, я даже не знаю. Они пришли помолиться в храм. Они же не в прокуратуру пришли помолиться, прогоните Путина. Они пришли в храм, православные люди, и помолились Пресвятой Деве Богородице, чтобы она им помогла. Вот у них такая просьба. Да. За что их наказывают? Вы можете как-то объяснить?
Да, ну, мы тоже удивляемся.
Так же, как может этот текст, который вы так подробно пересказали, расцениваться, квалифицироваться как разжигание вражды?
Да совершенно не понятно.
Ну, все дела, вот я стараюсь, то есть религия, да, и запрещенное искусство,
критика,
это разжиганию религиозной
войны. Любая критика, любая позиция, любое личное мнение тогда будет разжиганием вражды, так получается. Любая оценка, отличающаяся от тех, которые как бы навязываются. Получается,
да, но главное, что у них-то не насильственный протест. Они пришли словом своим, да, сказали, что они думают.
Нет, ну это же на самом деле просто...
Словом и отвечайте, нельзя же на слово.
Анекдотично, мы стремительно движемся к эпохе Салтыкова-Щедрина, только...
Да, дальше, в 16 век, Ивана Грозного.
И уже дальше, еще глубже, но...
День опричника.
Но просто только надо помнить, что Салтыков-Щедрин — это не только литература, это человек, который с невероятной болью писал о том, что
и
происходит.
И они болью пропели.
С невероятной болью, да, ну, в общем, это...
Отец Вячеслав, а что вы думаете о письме, прочитанном в московских храмах 18 марта, да, и о молебне на площади у храма Христа Спасителя?
В христопоклонную неделю, когда поется в храмах «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», люди поклонились Христу, кресту, а затем нам вон, с которого нужно было обращаться с проповедью о любви, о милосердии, священник стал призывать к ужесточению наказания для девочек, пропевших молебен в храме Христа Спасителя. Ни один настоятель не дерзнул бы прочитать это обращение к прокурору без благословения патриарха, правящего архиерея Москвы. И невольно возникает образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата. И так первосвященник в Иерусалиме, наше священначалие обвинило свою жертву в оскорблении святыни, вандализме и экстремизме. Но этого показалось мало. 22 апреля у храма по благословению патриарха состоялся многотысячный молебен против гонителей церкви. При этом девочки-гонители, заметим, в тюрьме, а гонимые на свободе и молятся об ужесточении наказания. Невольно вспоминается евангельское: «Если отпустишь его, ты не друг кесаря, и распни его, распни его. В неделю крестопоклонную наша русская православная церковь этих невиновных девочек просто распяла на кресте. В суде они в наручниках и под охраной автоматчиков. Это ужасно.
Спасибо, отец Вячеслав. Владимир из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я вот хотел спросить у культуролога. Вот я не очень компетентен вообще. Так вот, у меня сложилось впечатление, что жуткий вообще вот в христианстве жуткий грешник может стать святым. Это верно? Я потом еще задам вопрос.
Нет, ну, конечно, может, потому что через покаяние возможно очищение, и самый известный случай – это разбойник, которого называют благоразумный, один из тех двоих, которые были распяты с двух сторон от Христа, который принял Христа, и Христос ему сказал, что… Он, ну, он попросил «помяни меня, Господи, во царстве Твоем», и Христос сказал, что он будет, сегодня же будешь со мной в раю. То есть разбойник, покаявшийся, это человек, который первым вошел в рай после жертвы Христа. И таких историй довольно много. Я насчитала в свое время 5 таких святых и в католицизме, и в православии. Ну, например, знаменитая икона «Нечаянная радость». «Нечаянная радость покаяния». Вот в храме Феодора Стратилата в Архангельском переулке в Москве. Это о разбойнике, который имел обыкновение молиться перед иконой Божьей Матери, перед тем, как идти на разбой. И однажды, вот, ну, как вот в фильме «Елена», да? И однажды заколыхался образ Божьей Матери на иконе, и он услышал голос: «Ты и другие такие, как ты, грехами своими во второй раз распинаете сына моего». И он раскаялся со слезами покаяния, пал на землю, и он даже изображен на иконе, вот этот разбойник, перед иконой Божьей Матери. Поэтому есть такие случаи, и несколько. Это очень, кстати, интересная тема. У меня просто об этом и статья была, о разбойниках раскаявшихся. Это мотив такой, ну, известный в житиях
святых. Какие замечательные вопросы задают слушатели. Александр из Ростова еще дозвонился нам. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я что-то не пойму, при чем тут церковь? А если по ней в супермаркете, вы что, требовали в супермаркет перед ними церковь, я не пойму.
Да нет, но мы все-таки говорили о том, что они как раз и затронули проблему того, что искажено учение Христа и заменено служением царю, власти политической. Поэтому они пришли в церковь, потому что они закричали и помолились, и обратились ко всем именно с этой проблемой, что церковь служит не Богу. Вот в чем проблема, что она освящает преступление государства.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» культуролог профессор Елена Волкова, социолог Наталья Зоркая, а на телефонной связи у нас священник Вячеслав Винников. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Сейчас у нас рубрика «Опрос Радио Свобода». Считаете ли вы справедливым, что участницы группы «Пусси Райот» остаются под арестом? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Ульяновска.
Справедливо. Но потому что они нарушают чисто человеческие какие-то нормы поведения. Их нужно наказать. Могут и под арестом какое-то время находиться. Может быть, и этого хватит для них.
Нет, я считаю, это несправедливо. Потому что они так выразили то, что они хотели сделать. И хотя бы их выпустили, но потом последовало бы наказание. Но их до сих пор держат под арестом, это нехорошо. Несмотря на то, что говорится в Конституции, в нашей стране церковь тесно связана с правительством. И то, что не понравилось церкви, ну, не понравилась власть.
Под арестом они, конечно, не должны быть, а их надо отправить в какой-то монастырь и заставить трудиться с утра до вечера. Вот это было бы справедливо и полезно. А там, где они находятся, это ни к чему не приведет.
Я думаю, что и эти девицы себя стали бы вести потише, если бы они находились, допустим, под следствием, но на свободе. Вряд ли бы они пошли что-нибудь подобное творить и дальше.
Ну, значит, если они себя плохо вели, значит, заслужили. Но я бы лучше их, конечно, на работы принудительные какие-нибудь, а не под арестом. Но если они не убегут, то необходимости в этом нет. Вот раз они их держат, значит, они власти в себе не уверены. Я так понимаю?
У них есть дети. Странно. Не знаю. Может быть, и можно их по подписке о невыезде. там ужас, конечно. Ну, я слышала их песню «Господи, Путина изгони». Может быть, это единственная форма выражения протеста, потому что все остальное бесполезно. Уже на площадь выходили. Понятно, у меня тоже внутренний бунт, например, меня не устраивает многое в стране, что происходит.
Я не думаю, что они представляют опасность для общества, и нет нужды, в общем-то, заселять и того переполненной камеры. У нас есть более тяжкая вина, материализованная хищениями, значит, убийствами. Они находятся на свободе.
Голоса жителей Ульяновска записал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин. Комментарий у Елены Волковой.
Да, вы знаете, вот такие агрессивные реакции, мне кажется, в связи с тем, что они играют роль такого вот козла отпущения. Об этом писали уже, что это некая жертва такая в массовом сознании, которое возмущено своим положением, люди возмущены своим положением, тем, что они бесправны, своей трудной жизнью. И вот это озлобление, перенос, да, такой. Да, перенос, да, подмена, перенос на девочек, вместо, потому что правителей, власти ругать, это рискованно, тебя еще могут арестовать и так далее. Это очень сложно и страшно. А вот найти какого-то козла отпущения и на них все вывалить. И кроме того, компенсирует сама церковь то, что она подчинилась антихристианскому режиму в свое время. Мне кажется, вот у князей церкви еще какая-то компенсаторная такая функция. Вот тогда они подчинились, тогда они служили, а сейчас они на этих трех. И вот отроковиц в печи, есть такая вот история библейская, три отрока в печи, а это три отроковицы в печи. Вот на этих трех девочек они вывалят, да, отыграются, как будто перед ними весь аппарат советской власти стоит. И такая же риторика начинается, это гонение, как в советские времена, да. Вот что это такое? Это значит, тогда я испугался, тогда, когда действительно было страшно, я не встал на защиту церкви, а сейчас я изображу из себя, поиграю, такая ролевая игра защитников церкви получается.
Да,
а девочки
с ней чистой совестью.
Да, да.
Ну, Владимир из Воронежа дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы обратить ваше внимание, вот, дамы и отец, значит, вот на какое противоречащее большинству из ваших высказываний наблюдение. Значит, вот здесь сами понимаете, что само название группы, это, как правило, тоже есть некий концептуальный момент, который о многом говорит. Так вот, вторая часть этого названия, «Райот», это бунт, мятеж, буйство, восстание, разгул. То есть с христианским смирением не имеет ничего общего. А уж первая часть названия, ее вообще по-русски, так сказать, без мата не перевести. Вот такое
ну и
наблюдение.
Что? И что, собственно,
вы
Владимир?
Вы знаете, я вот это все объясняла. Люди не умеют читать язык художественного протеста. Я открыла в интернете такой Pussy Riot School. Вот там есть 5 уроков, и первый мой урок как раз посвящен этому. Если у вас есть доступ в интернет, найдите и почитайте. Это использование низкого языка для утверждения высоких целей. Этим занимались библейские пророки, этим занимались юродивые, шуты, скоморохи. Это очень высокая традиция протеста. И, кстати, вот мат наши предки, ну, в его древнем варианте использовали, для изгнания нечистой силы. Это древняя традиция, и нужно ее тоже знать. Это вот от невежества идет, и не нужно пугаться грубых слов, когда их произносят люди, алчущие, жаждущие правды. И не нужно смирение читать евангельское, как смирение со злом и принятие зла как добра. И это не так. Потому что, еще раз повторю, блаженны алчущие, жаждущие правды, и блаженны гонимые за меня.
Да, нет, но я хотела сказать, что из всех, как бы из большинства комментариев предыдущих следует, что, конечно, люди совершенно не думают о смысле того, что произошло. То есть абсолютно. Никто не понимает. Реакция только на вот нарушение...
На то, что сказали свыше.
На то, что сказали свыше, и некоторое нарушение, вот как бы нарушение. При этом, как там Сергей Зенкин писал, что это глубоко сидящее в людях чувство сакрального, мне кажется, что это перебор некоторые, потому что на самом деле, все-таки наше общество, оно прошло такую секуляризацию по-советски, что там взаимоотношения с сакральным, я думаю, очень сильно разрушены.
А почитайте юридические документы, там вообще не владеют ни следователи, никто не владеет совершенно религиозным языком, у них сакраментальные таинства.
Нет, а это без конца,
это
гуляет по...
А это третья экспертиза безобразная.
Да, сакраментальное таинство, это я тоже обратила внимание.
Пишет нам на пейдж Дмитрий. Образованные россияне, видя в храме со свечками в руках кремлевских властителей, ну, понимают, что Россия вместе с руководством возвращается в религиозный фанатизм. Отец Вячеслав, что вы думаете об этом высказывании?
Это, наверное, это так и есть. Вот
потому что очень страшно то, что люди, которые гнали церковь, вот, можно сказать, закрывали храмы в свое время и сразу перевоплотились, стали другими. Вот. Это не вера. Вера — это милосердие, это любовь. Вот сейчас как раз вот мы это видим, что церковь наша совершенно отошла от дел милосердия, любви. Девочек совершенно невиновных, неповинных. Они за молитву, вот на майках защитники девочек пишут на майках, что за песню в тюрьму, за молитву в тюрьму. Они молились. И когда я услышал их молитву, когда стали про них говорить, вот, я стал за них молиться и просто сказал, что Господь их послал в этот храм. Не сами они пришли, Господь их послал, чтобы сказать правду о нашей церкви и о нашем государстве. И они это сделали. И то, что их там держат, это просто слезами можно обливаться. Это просто страшно. И удивительно, что когда этот собрался многотысячный, понимаете, митинг, антихристианский митинг у храма Христа Спасителя, там же просто было слышно вот эти слова «распни, распни их». Да. Это толпа это превратилась в какую-то изуверскую толпу. Это совершенно не христианское отношение. Девочки сидят в тюрьме, у них дети. Ни в чем не виновны они совершенно. Никакого кощунства не было. Их была молитва. Они так помолились. За них просто нужно молиться. Вот. Но становится страшно, что их столько держат времени, столько месяцев держат. Это просто что-то ужасное. Вот. И не знаю, наверное, мне позвонил один человек из патриархии, и я ему сказал по этому поводу. Я говорю, знаете что, если вы их не выпустите, потому что церковь заперла этот самый в тюрьму, я говорю, если вы их не выпустите, люди, которые думали прийти ко Христу, они не пойдут в эту церковь. А да. Люди, которые в церкви, уйдут из такой церкви, потому что церковь, которая сажает, это не церковь.
Спасибо, отец Вячеслав. Эдуард из Луги, у нас звонок от Эдуарда. Здравствуйте.
Вы. Добрый день. Вы знаете, у меня такой момент. А вот если бы эти девушки благословили бы Санвону, скажем, того же Путина, ту же власть, ту же церковь, скажите, их тоже бы арестовали бы? И второй вопрос. Вы знаете, они обращались к Деве Марии. Ну, скажите, пожалуйста, нет ли смысла подождать, пока Дева Мария ответит? Ведь, простите, пожалуйста, она может даже и положительно отнестись к ним. Надо поэтому судебное разбирательство отложить до ответа, пока не придет информация о Деве Марии. Да. И третье. Простите, пожалуйста, читайте Павла. Бога в церкви нет. Церковь — это не священное место. В доме надо каяться, обращаясь к Богу, не прося у него ничего, лишь каяться. Вот и все. А то, что...
Спасибо, спасибо, вот спасибо, Эдуард. Наташа, вот как вы думаете, если бы они хвалу действительно пропели властям, какая была бы реакция? Вот
с того, я же думаю, что бы игумен Сергей Рыбко, который занимается у нас православным роком, с 2003 года уже церковь ведет диалог с православным роком, православные фестивали рок и клубы, и там вот игумен Сергей Рыбко этим всем руководит. Они бы, наоборот, их пригласили, были такие встречи, когда патриарх приглашал, да нет, и Кинчевы там, и так далее. И благословляли, вот они бы их пригласили, благословили, организовали бы православный клуб и фестиваль. И таких под крышей патриархии, в содружестве с патриархией довольно много. И вообще жанр рок-молитвы церковь всячески приветствовала.
По-моему,
и сама первая пошла.
Второй
да. Нет,
у него
наша
был
диск.
Нет, я,
да.
В принципе, у него, я слышала просто потрясающие молитвы в разных стилях музыкальных, записанные, в том числе и рэп.
Да, а вот насчет ответа на молитву. Некоторые, например, считают, что сами девочки появились как ответ Божьей Матери на то, что ее пояс использовали вот в, перед выборами таких политических целях, ею торговали на политической арене. И то, что вообще молитва юродивых, если рассматривать их традиции юродства, она всегда с ответом. Поэтому на это надеемся многие, что будет.
Наташа,
ответ.
А вот как по вашим наблюдениям, я понимаю, что, наверное, такого специального исследования у вас не было, но вот история с Пусси Райот как-то повлияла на отношение россиян к Русской Православной Церкви? Меняется это отношение?
Мне кажется, что для какой-то части, которую, может быть, мы не можем так уж явно заловить, отношение будет меняться резко. Во-первых, оно уже давно меняется, и я хотела бы сказать несколько слов, что, конечно, это еще связано с тем, что все это происходило на волне, конечно, протестов. Вся эта история, она абсолютно как бы единая. Это и месть, конечно, той части общества, которая пусть не такими средствами, но пытается выступать против режима. Вот. Но я просто знаю и вижу, что церковь же тоже фрагментирована, как и общество, и есть какие-то отдельные приходы, где есть прекрасные священники, они как бы живут, да, социальная служба среда, да, они живут, у многих людей, которые ходят в приходы к священникам разного направления, да, ну, которых можно условно назвать каким-то либеральным крылом церкви, они же были потрясены в значительной мере. Они все-таки люди тоже и православные в какой-то значительной изоляции жили, наверное, до этого времени. А когда они увидели лицо, вот такое настоящее лицо этой церкви, и увидели, что в каком она находится состоянии, то, конечно, люди в шоке просто. И для мыслящих, и это как раз для мыслящих, думающих и ищущих людей, это не может остаться без последствий.
Это, кстати, может быть ответ Богородицы на то, что началась волна саморазоблачения, вот такое обнажение сущности, то, что в религиозной традиции должно случиться при страшном суде, какой-то суд пошел.
Ну, в принципе, вообще мы вступили, вот как бы поразительно, что мы вступили где-то с конца вот этого, с декабря этого года в какой-то этап, ну, который можно назвать каким-то началом пути к моральному, действительно, ощущению. Очищению, потому что я считаю, что протестные митинги, они прежде всего это моральное действие, потому что люди не могут жить в таком униженном и подневольном состоянии.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения. Может ли человек измениться?» В программе об этом пойдет разговор с православным священником и психологом Евгением Пискаревым, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Зорко, культуролог Елена Волкова и священник Вячеслав Винников. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На местном уровне оповещение и информирование населения было произведено не в полном объеме.
Уильям Хейк и я выступаем за новый раунд санкций в отношении сирийцев.
Тупая, грубая жестокость. Они считают, что это и есть эффективность.
Трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.